Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». С вами, как всегда, Ксения Туркова и мой коллега Данила Гальперович. И мы продолжим вас знакомить с тем, что происходит прежде всего в Украине, а также будем рассказывать о мировой реакции на происходящее. Данила, привет!
Привет, Ксюш! Да, действительно, как всегда, мы будем говорить о дипломатических новостях, о новостях санкций. Тут Путин извинялся перед Израилем по одной версии, а по кремлевской версии не извинялся. Есть сведения о том, какие точно подразделения российских военных были в Буче, и новые высказывания Александра Лукашенко, непонятно, как его называть, потому что, в общем, президентом Беларуси он в мире не признан. Но начнем мы, как всегда, с того, что в самой Украине происходит военная сводка. Ксюша, пожалуйста.
Да, я думаю, что его можно называть просто Александр Лукашенко. Я так всегда и
делаю. Да, так и будем. Да.
И все сразу понимают, кто это. Да, по поводу того, что происходило минувшей ночью в Украине и сегодня, 5 мая, российские войска снова обстреливали территорию Донбасса, Луганщину. Также ракетные удары были зафиксированы в Днепропетровской и Кировоградской областях. В Киевской области накануне вечером ПВО сбили ракету над Броварским районом. Сообщается, что жертв не было. В Днепропетровской области были две ракетные атаки. Одну ракету удалось сбить, другая попала по железнодорожной инфраструктуре. Мы накануне рассказывали вообще, что было очень много ударов нанесено именно по железным дорогам и по инфраструктуре железнодорожной. Так вот, там есть разрушения, пострадавших, как сообщается, нет. Снова пострадал Харьков. Ночью было несколько обстрелов окраин города. За сутки по области в результате обстрелов получил ранение 11-летний мальчик в Лозовском районе. И продолжаются бои в Изюме. В Луганской области по-прежнему мощные артиллерийские обстрелы, в частности, Северодонецка, а также Попасной и Лисичанской. Я напомню, что недавно в Лисичанске, мы об этом рассказывали, была в результате обстрела уничтожена гимназия, памятник архитектуры 19 века и вообще одна из лучших гимназий в стране. Так вот, сегодня появились данные ЮНИСЕФ. 17% школ в Восточной Украине, которые поддерживает фонд, были повреждены или разрушены в ходе российского вторжения. Иными словами, речь идет о каждой шестой школе. Вот такая ситуация. В Донецкой области под ракетными ударами снова Авдеевка. Там повреждены не менее 15 домов. И сегодня в 4 утра ракетами класса «Воздух-Земля» был обстрелян Краматорск, повреждены 9 жилых домов. И тут надо еще сказать, если говорить о Донецкой области, что уже не первый раз обстрелом подвергается Свято-Успенская, Святогорская лавра в этом регионе. 7 беженцев были ранены в результате последнего обстрела. Об этом сообщают представители Украинской Православной Церкви и офис генпрокурора. Утром 4 мая, это было еще накануне, вооруженные силы Российской Федерации нанесли авиаудар по Святогорску Краматорского района. И под прицел попала как раз лавра. Сейчас она служит приютом для беженцев от российской агрессии. По данным Украинской Православной Церкви, в лавре сейчас живет, кроме братьев, 300 беженцев, из них 50 детей. Тем временем главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил о переходе обороны Украины к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях. Об этом он заявил во время разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Ну и появляются все новые данные о том, как американская разведка вообще помогает Украине.
Да, действительно, американская разведка снабжает Украину данными о передвижении командных пунктов российской армии. Об этом написал «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на анонимные источники в правительстве Соединенных Штатов. И именно эти разведданные о перемещениях российских командиров позволили Украине наносить удары по штабам. В том числе это привело к гибели, по неподтвержденным данным, 12 российских генералов. Об этом сообщала и украинская сторона. Мы помним, были даже сведения о ранении главы Генштаба России Герасимова, которые не подтвердились. Ну, вот как говорят источники «Нью-Йорк Таймс», Украина наносит удары, сочетая американские данные с собственными, в том числе, конечно, с перехватами переговоров, которые позволяют делать вывод о присутствии в штабах высших офицеров. Конкретные данные о передвижении именно высшего руководства российской армии США Украине не дают, и удар по штабу в Изюме, как говорит «Нью-Йорк Таймс», который по неподтвержденным данным посещал глава генштаба Валерий Герасимов, был спланирован без использования американских разведданных. Ну вот ты говорила о разговоре Валерия Залужного с Марком Милли. Так вот, кроме других тем, Залужный говорил с Марком Милли о необходимости поставок Киеву американских систем залпового огня. Я сейчас процитирую из телеграм-канала Залужного сообщение. «Мы поддерживаем регулярную связь с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, традиционно проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке». И Залужный говорит, что в условиях воздушных ударов вопрос предоставления Украине ракетных систем залпового огня очень актуален. Становится больше известно о том, какие российские подразделения были в период оккупации в Буче под Киевом. И надо сказать, что это не какие-то сборы по сосенке части, не какие-то непонятные призывники, а самые, что ни на есть, элитные подразделения. Это 76-я парашютно-десантная дивизия, так называемая Псковская дивизия, про потери, в которой писали люди в России еще в 2014-2015 годах. Это подразделение Росгвардии «Витязь», это, по-моему, бывший спецназ МВД, и, по крайней мере, три подразделения из Чечни. И это сообщение не украинских источников, а это установлено агентством Рейтер. Кроме того, если говорить о том, что происходит в Мариуполе, где по-прежнему трагедия разворачивается вокруг завода «Азовсталь», ну, вот по сведениям Соединенных Штатов, которые были вчера опубликованы на брифинге в Пентагоне, примерно осталось в Мариуполе две батальоны тактические группы российских военнослужащих, и такая БТГ, батальонная тактическая группа, это примерно 1000 человек, соответственно, 2000 человек. И чиновник Пентагона отметил, что точной картины у США нет того, что происходит в Мариуполе, но в ведомстве предполагают, что речь идет о смешанных военных силах российских, то есть там есть какие-то части так называемых сепаратистских республик, есть, наверное, регулярные части и так далее, и есть вроде бы кадыровцы. Эта численность 2000, она тоже очень примерная. Вокруг того, что происходит на Азовстале, есть разночтения, разногласия. Алексей Арестович, советник президента Украины, говорил о том, что российских военнослужащих выбили из Азовстали. Ему противоречит командование батальона «Азов», которое сообщает на своих страницах в соцсетях, что никого не выбили, и российские военнослужащие продолжают вести бой с украинскими военнослужащими на территории Азовстали. И это при том, что Кремль все время говорит устами Дмитрия Пескова, что как раз боевых действий, штурма на Азовстали не происходит, приказ Владимира Путина выполняется и так далее. Но вот пока что известно, что возможные будет, сейчас мы посмотрим, осуществляется ли он, коридор для выхода гражданских лиц с 5 по 7 мая, но Азов, опять же, сейчас публикует видео, что на Азовстали идет очень тяжелый обстрел, видны разрывы и так далее. Так что, насколько соблюдаются все эти коридоры, так же, как и заверение Кремля о приказе не штурмовать Азовсталь, мы можем вполне сомневаться по этому поводу.
По поводу Азовстали как раз я внимательно слежу за месседжами российских государственных медиа, ну и в частности, особенная моя любовь, ну в кавычках, это телеканал «Звезда», я слежу за тем, что там говорят, потому что, ну если на первом, втором канале там еще используется какая-то более-менее нейтральная лексика, то на «Звезде», которая, как известно, принадлежит Минобороны России, там совсем не стесняются. И вот я даже записала текст специально, не поленилась, как там рассказывают про Азовсталь. «Район Азовстали заблокирован по всему периметру, выбраться из него незамеченными не получится. Ну и у наемников теперь два пути. Либо выйти на поверхность и сдаться, либо с течением времени просто погибнуть там в грязных подвалах смертью трусов. Выбор, конечно, небольшой, но он есть». Я не могу скопировать интонацию, с которой это говорят телеведущие.
Я понимаю, да. Это, скорее всего, непередаваемо. Но...
Это непередаваемо.
Самое главное в этом во всем это, что все эти документы, а Россия публично это делает, да, это публичный канал Минобороны, рассказывающий о, в кавычках, подвигах российских военнослужащих. Так вот, все то же самое было во время Второй мировой войны. у нацистской Германии. Их видеохроники официальные, они широко рассказывали о действиях германской армии на оккупированных территориях. Все это потом стало объектом изучения военных юристов и документальными свидетельствами военных преступлений. Потому что я напомню, что в международном праве развязывание агрессивной войны – это является одним из основных военных преступлений и преступлений против человечности.
Это ты хочешь сказать, чтобы я продолжала собирать вот эти все вещи, не ленилась и записывала?
Обязательно. Я даже могу сказать тебе, что у тебя масса конкурентов, и, скорее всего, за звездой записывает еще масса народа вот всего вот этого про трусы, подвалы, про успешные наступления, кто кого бомбит. Поскольку это Россия бомбит Украину, и российская вторгшаяся армия обстреливает защитников своей земли, украинцев, то для последующих судебных разбирательств, а то, что они произойдут, совершенно точно, потому что Международный уголовный суд уже занимается сбором доказательств на эту тему. Так вот, для последующих судебных разбирательств это почти бесценные документы, и потому что их видела огромное количество людей.
Я дополню еще про Мариуполь, чтобы уже закрыть эту часть нашего рассказа о том, что происходит. Заместитель командира полка «Азов» капитан Святослав Поломарь обратился к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он позаботился о раненых военных. Он опубликовал свое обращение в Телеграме. Я процитирую: «Уже третьи сутки, как враг прорвался на территории Азовстали, продолжаются тяжелые кровопролитные бои. Оборонцы уже 71 день сражаются один на один с превосходящими силами противника. В очередной раз россияне нарушили обещания по поводу перемирия и не дали эвакуироваться гражданским, которые продолжают прятаться в подвалах завода. Призываем мировое сообщество, говорит Святослав Поломарь, эвакуировать гражданских и лично обращаюсь к верховному главнокомандующему, чтобы позаботился о раненых солдатах, которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения». Конец цитаты.
Ну вот ты говорила про такое вот идеологическое эмоциональное сопровождение российской этой войны. Большой частью этого идеологического пропагандистского сопровождения являются образы, которые российская пропаганда создает в ходе как бы обработки российского населения утверждениями о нужности этой агрессии и так далее. И одним из таких вот образов, который вроде как помогает, сейчас стало изображение и скульптурное, и настенное, и вообще какое угодно. Я думаю, что, может быть, даже марки напечатают. Бабушки, которая с флагом СССР вышла к украинским солдатам, приняв их за российских, и обиделась на них, когда они топтали этот флаг.
Ну, я так понимаю, она вышла с этим флагом, с красным большевистским флагом, чтобы они не громили село и Украину.
Да, ну, там непонятно, она с ним вышла то ли лояльность показать, то ли поприветствовать, но вот сейчас совершенно очевидно стали ее намерения, во всяком случае, она о них говорит. Зовут ее Анна Ивановна, она сейчас находится в одной из городских больниц Харькова вместе с родными там, и сын пенсионерки не вывозил ее в Россию, она сама разобралась, что ее дом обстреливали, и обстреливали ее как раз россияне. И вот Анна Ивановна говорит, что она вышла к украинским военным, потому что думала, что это оккупанты, пыталась примириться с ними флагом и так далее. Но сейчас вот, как она говорит, чувствует себя изменницей. Видео, которое распространили украинские власти, при этом очень богато разного рода склейками. И, конечно же, вот четкого представления о том, как велась беседа с Анной Ивановной, нету. Но в любом случае она сейчас явно растерянная, а не такая вот по-большевистски одержимая, как ее изображает российская пропаганда регулярно.
Ну, надо сказать, что сам памятник этой бабушки, он, честно говоря, пугающий.
Их много, да. Вот на «Медузе» вышло интервью с скульптором по дереву, который вырезает ее памятник и очень много разговаривает о том, почему Россия ведет эту войну и так далее. Он поддерживает войну и поэтому ее скульптуру вырезает. На мой взгляд, интервью противоречивое, но в любом случае действительно делают из бабушки такого идола, а бабушка-то на самом деле, ну, вот такая растерянная пенсионерка, несчастная, потому что она оказалась посреди войны, И, естественно, вот из нее такой сделать образ пророссийской старушки, которая, вопреки украинским националистам, ждет освободителей, это, конечно, очередная ложь.
Да, в валенках она стоит такая, ну и лицо действительно у нее немножко устрашающее.
Ну, в жизни она несколько другая. Но...
В жизни другая, да, в жизни другая.
Надо сказать, что информационное оформление этой войны, оно очень интересное, интересно наблюдать за нагнетаемым сумасшествием, да, то есть вот когда Шахназаров говорит про стерилизацию насильственную и лагеря, когда кто-то предлагал вешать на оккупированных территориях людей и так далее, и так далее. Есть, конечно, ощущение, что отдан приказ больше всего этого нагнетать с интонацией «мы психи, с нами не связывайтесь, лучше отступите, потому что никогда вы нас не победите, мы не сдадимся» и так далее. Эту же линию продолжает президент Белоруссии, или, может быть, уже и не президент, как я уже сказал.
Мы решили называть его просто Александр Лукашенко.
Да, Александр Лукашенко. Продолжает он эту линию в своем интервью большому американскому агентству Associated Press. Он говорит, что надо исходить из того, что Россия не может потерпеть поражение в, цитирую, спецоперации на Украине, и Запад переходит красную линию. Имеется в виду, что Запад поставляет в Украину оружие, и вот он говорит, а какое оружие будет применять Россия, я могу высказать свою точку зрения, зависит не столько от Украины, сколько от вас, в смысле от Запада, от НАТО. Вы уже переходите там красную линию. То есть человек, который претендует на то, чтобы быть президентом суверенного государства, собственно, отказывает соседнему суверенному государству в праве на защиту от агрессии. Вот его цитата еще одна. «Россия не может по определению проиграть или потерпеть поражение в этой операции, надо исходить из этого». Интересно, почему же? Если, как уже, Ксюш, ты сказала в некоторых сводках, в Украине довольно серьезное среди военных и в руководстве настроение, что можно перейти в контрнаступление. Это значит, что в этой войне, как любят иногда говорить, с другой стороны, все не так однозначно.
Но все-таки в интервью Лукашенко звучат какие-то нотки сомнения в том, что все идет туда, куда надо, потому что он говорит о том, что эта операция явно затянулась. Он говорит, я это ощущаю так, операция затянулась. И Лукашенко также заверил, что Беларусь делала и делает все для того, чтобы этой войны не было. Мы категорически не приемлем никакой войны, сказал он. То есть при желании в его словах можно прочитать и что-то другое. Но вот мы говорили о тех, кто разжигает войну. Как известно, такие люди были и в самой Украине. И вот сегодня стало известно о том, что в Испании задержан украинский блогер Анатолий Шарий, который подозревается украинскими властями в госизмене. Об этом сообщила Служба безопасности Украины. В сообщении Шарий назван пророссийским блогером, но его действительно так всегда и называли. По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что он действовал по заказу иностранных структур, сказано в пресс-релизе. Последний ролик на YouTube-канале Шариян, который подписан чуть менее 3 миллионов человек, у него действительно очень много всегда было подписчиков, был опубликован примерно за 14 часов до объявления о том, что блогера задержали. Ну и я помню, конечно, как в Украине всегда реагировали на его сообщения, его деятельность блогерскую и в том, что он заявлял, было действительно очень много, на мой взгляд, ненависти к Украине и разжигания этой ненависти.
Ну да, я, в общем, тоже наблюдал за тем, что он делал. В самом начале он еще пытался сохранять какой-то баланс, там, 9-8 лет назад. После того, как у него возникали жаркие перепалки с реальными сторонниками украинской независимости и так далее, он вот отдрейфовал в русский мир довольно жестко. Кроме того, я вот вижу последнее сообщение, что он выпущен под подписку о невыезде, но ему запрещено покидать то место, где он находится. находится, и он там будет дожидаться решения суда. Если говорить о других новостях из Европы, задержали и потом отпустили под подписку о невыезде Шария в Испании, то в Европе же довольно серьезные происходят события в переговорах с украинскими властями. Почему я на это специально обращаю внимание? Дело в том, что между властями Германии и администрацией президента Зеленского тлел конфликт. Были довольно серьезные и заслуживающие доверия сообщения о том, что Украина в свое время попросила президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера не приезжать из-за того, что у него пророссийские настроения якобы, и он готов был уже ехать и не поехал. После чего Германия слегка подрезала свою военную и невоенную помощь Украине. Олаф Шольц, канцлер Германии, прокомментировал тогда сведения о том, что Штайнмайера не ждали в Киеве, что, ну вот, это вообще-то оскорбление не только Штайнмайеру. И, наконец, Штайнмайер и Зеленский поговорили сегодня по телефону. И они сказали, что разговор этот был очень важный и хороший, и это сообщает офис Штайнмайера, что важно. И что прошлые недоразумения были прояснены, и оба президента договорились оставаться в тесном контакте. Ну и глава администрации президента Украины Андрей Ермак подтвердил в своем телеграм-канале, что действительно такой разговор был. Он написал: «Германия остается сильным союзником Украины. Надежда россиян на раскол единства Европы в поддержке Украины бесполезна». Действительно, видно, что это недоразумение или какие-то там облака в этих отношениях Украины и Германии развеиваются. Во всяком случае, Олаф Шольц, немецкий канцлер, сообщил, что очень скоро глава МИД Германии Анна-Лена Бербок посетит Украину. И об этом как раз Штайнмайер и Зеленский договорились. Видимо, связи будут усиливаться. Об этих же связях говорили сегодня канцлер Германии Олаф Шольц, которого я уже упоминал, и президент США Джо Байден. Они подчеркнули, что они не приемлют никаких шагов, которые оспаривают территориальную целостность и суверенитет Украины, и что любые подобные шаги будут нелегитимны. Это, конечно же, намек на уже широко разошедшиеся данные о том, что в Луганской, Донецкой, Херсонской областях будут проведены референдумы. Ну, в Луганской и Донецкой за присоединение к России, а в Херсонской вроде бы независимость от Украины. В любом случае, Германия и США никогда этого не признают. Это говорилось и раньше.
Ну, ты знаешь, кстати, советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко говорит о том, что Путин 9 мая может объявить об аннексии территории Украины, как раз вот об оккупированных территориях, об аннексии Донецкой и Луганской областей, и даже Херсонской области, а также тех территорий, которые сейчас оккупированы в Запорожье. По словам Денисенко, в Кремле сейчас есть две партии, люди разделились, и часть окружения Путина говорит ему, что 9 мая нужно вот именно это сделать, объявить об аннексии оккупированных территорий. В то же время другая часть говорит о том, что лучше этого не делать, потому что в случае аннексии Россия не будет иметь шансов люфта для будущих переговоров.
Ну, понятно, что 9 мая что-то информационно-политическое произойдет. Во всяком случае, я точно совершенно ожидаю во время парада указаний на то, что какие-то части доблестно освобождали Украину. Ну, в частности, вот та же самая 76-я Псковская дивизия, которая была в Буче, и совершенно очевидно, находились там ее военнослужащие, когда происходили все зверства, потом выясненные. Я думаю, что будет вот их какое-то участие, ну и других каких-то подразделений. Как-то обязательно в 9 мая уже очень многие сходятся на этом. Путин внесет новую информационную деталь в то, что происходит. Не только информационные, могут быть какие-то решения. Так что все эти предположения от мобилизации и объявления официальной войны Украине до аннексии территорий и так далее, они имеют под собой почву. Тем более, что Сергей Лавров, министр иностранных дел, регулярно теперь заявляет, что никакие гарантии безопасности Украине не могут включать Крым и Донбасс. Совершенно очевидно, что если теперь, по мнению России официальному, Донбасс не является частью Украины, то, конечно же, этим прокладывается дорога, как и с Крымом это было к вхождению в Россию. Хотя мы знаем, да, что пока, например, грузинские территории Россия не присоединила. Но там другое дело. Там так далеко Москва не зашла.
Я думаю, что самое время перейти к рубрике «Санкции». И я начну ее с того, что Европейская комиссия предложила заморозить активы патриарха Кирилла, главы Русской Православной Церкви. Он был добавлен в санкционный список, в который также входят сотни военных и бизнесменов, которых ЕС обвиняет в поддержке войны в Украине. Санкции против патриарха повлекут за собой не только замораживание его активов, но и запрет на въезд в страны Евросоюза.
Да, я еще все-таки на секундочку хотел вернуться, хотя это тоже такие санкционные дипломатические новости, к тому, что обещал в начале, что не только Штайнмайер и Зеленский поговорили, но поговорили еще два лидера. Это Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. И Путину пришлось извиняться, во всяком случае, по данным из Израиля, за все то, что наговорил за последнее время МИД. Я напомню, что сначала Лавров сказал, что у Гитлера были еврейские корни, а самые страшные антисемиты – это евреи. Потом Захарова говорила о том, что израильские наемники воюют. Чего только они не говорили за последнее время. Израильские официальные источники говорят о том, что Путин извинялся за все эти слова. Нафтали Беннет вроде как принял извинения и поблагодарил за разъяснение, но надо сказать, что в официальном сообщении Кремля ничего об извинениях нет. То есть российское руководство сделало вид, что ничего особенного не было. Вот я просто позвонил, в смысле Путин просто позвонил и тепло поздравил с наступающим праздником Победы, пообещал что-то там содействовать эвакуации с территории завода «Азовсталь» и так далее. Вообще похоже, что кроме общей интонации «мы психи, с нами не связывайтесь», есть еще одна цель у вот этих вот запредельных высказываний, и это было в течение всего 21 года правления Путина фактического, что после каких-нибудь запредельных заявлений подчиненных приходит Путин и говорит, они погорячились, вот на самом деле такой резонер здесь и такой вот человек со спокойным темпераментом, это я и так далее. Ну, вот это продолжается то же самое.
В Москве тем временем сотрудники полиции начали проверку в отношении издателя и главного редактора проекта по разоблачению фейков Ильи Бера. Он руководит проектом «Проверено», и проверка началась после его поста в Фейсбуке о событиях в Буче. Дело в том, что Илья Бера и его коллеги, они выпустили большую статью, но, как всегда, они детально, очень дотошно разбираются в том, что соответствует действительности, а что нет. Они занимаются факт-чекингом профессионально, и появилась публикация, в которой Бер разбирает высказывания российских пропагандистов о статье газеты «Гардиан», которую перевели весьма своеобразно российские медиа и истолковали соответствующим образом. Так вот, он написал большой разбор. Мы как раз, помнишь, рассказывали о том, что обнаружили вот эти флешеты в телах мирных жителей из Бучи.
Да.
Да, и ты как раз рассказывал об этом. Об этом написала публикацию британская газета «Гардиан», и вот российские медиа сделали выводы о том, что, возможно, это вот не российские войска убили мирных жителей. И редакция «Проверено» перевела статью, разобралась в том, что там было сказано, что нет, и пришла к выводу, что никаких таких заявлений британские журналисты не делали. Ну и Илья Бер сделал пост в Фейсбуке на эту тему. Он написал 3 дня назад: российские пропагандисты, как, видимо, платные, так и добровольцы, решили в едином порыве обратить внимание на свежую статью «Гардиан», в которой представлены первые результаты судмедэкспертизы тел из Бучи. Как написал один из не самых заметных, зато самых наглых из таких авторов, «Гардиан» опубликовал статью, суть которой в том, что экспертиза тел, заснятых в Буче как гражданских лиц, расстрелянных оккупантами перед отступлением, показала, что тела набраны из разных мест, что люди погибли от осколков артиллерийских обстрелов, что это люди, погибшие в разное время, и разница составляет до нескольких дней. И далее Илья Бер заявил о том, что тут нет ни слова правды, и любой желающий с помощью Google-переводчика может прочесть в статье совершенно другое, если приложит немного усилий. И вот теперь против факт-чекера проводится проверка. Сотрудники полиции ведут проверку.
Ну вот наш коллега Тихон Дзитко, главный редактор «Дождя», он недавно в Стэнфорде выступал, в Стэнфордском университете, и сказал об этом как о черте нынешнего поведения российской власти, оно хочет буквально вот заровнять поляну полностью, чтобы не было никаких сведений, ставящих под сомнение то, что говорят официальные источники, зачем были уничтожены независимые медиа, чтобы в ушах у россиян звучало только то, что говорит власть, а другие источники надо либо закрывать, либо извращать, да, вот как они и сделали с этой статьей из «Гардиан». Надо сказать, что это уже все понимают, отвечают на это усилением военного сотрудничества с Украиной, санкциями. И вот Британия только что ввела санкции в отношении металлургической компании «Евраз». Она принадлежит Роману Абрамовичу. Это довольно серьезный удар по финансовому благополучию Абрамовича. Он главный собственник «Евраза». Ну и если говорить о других санкциях, то я вот недавно говорил о изменении политики Японии в отношении России. Сейчас она жестче гораздо, чем последние 30, даже 35 лет. Япония вводит санкции против еще 140 физических лиц. Их активы будут заморожены. Об этом сообщают различные медиа со ссылкой на премьер-министра Японии Фумио Кисидо. И также будут экспортные ограничения на несколько компаний, связанных с российским ВПК. Все это говорилось, когда Кисидо выступал в Лондоне после встречи с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Мы знаем, что Джонсон недавно выступал по видео Верховное радио Украины, и Борис Джонсон, наверное, один из самых таких целеустремленных политиков в смысле помощи Украине. Ну вот, видимо, своим настроением он делится с другими лидерами. Если же говорить о перспективах экономического давления на Россию, то они на самом деле сложные, потому что буквально сегодня председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что у ЕС отсутствуют планы отказа от российского газа. Он сказал, что если нефть заместить возможно, то с газом все по-другому. Рынок нефти глобален, существуют иные поставщики. Газ – это другая проблема, это не только энергоресурс. Но очевидно, что все равно направление в сторону отказа Европы или ограничения, как минимум, зависимости Европы от российских энергоносителей, оно выдерживается Европой, и, видимо, в этом направлении все и будет идти.
Ну вот ты упомянул Джонсона как одного из главных друзей Украины, а я как раз приберегла сообщение о нем для того, чтобы завершить наш подкаст. В Василькове набережная будет носить имя премьера Британии. Об этом сообщила мэр Василькова Наталья Бласинович на своей странице в Фейсбуке. Она заявила: «Наша новая набережная, торжественно открытая в день города Василькова, теперь будет носить имя великого друга Украины, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Именно Джонсон первым из европейских лидеров принял решение оказать полномасштабную военную помощь Украине, поддержал стремление нашей страны, нашего народа победить российских захватчиков». Конец цитаты. Ну и, кстати, сейчас вообще в Украине полным ходом идут переименования, рассматриваются разные предложения, как переименовать в частности станции Киевского метрополитена, и там есть интересное предложение. Вот, например, станция Минская может стать Варшавской. Станцию Героев Днепра предложили сменить на Героев Мариуполя или Героев Украины. Станцию Дружбы Народов участники онлайн-предложений видят как ботаническую или европейскую. Кстати, вот я бы проголосовала за ботаническую, потому что там рядом ботанический сад, очень красивый, и это название очень соответствовало бы этой станции как раз. Но встречаются и экзотические варианты. К примеру, для Минской предлагали название «Борщ». На станции «Борщ» я живу, например. «Реактивные гуси» или «Тракторная». А станцию Героев Днепра некоторые участники опроса видели как станцию имени магистра Йоды. Ну, тогда, наверное, должна быть станция магистра Йоды имени. Или «Пушистых котиков». Но вот эти «Пушистые котики» — это не первый год уже предлагают украинцы. По всей видимости, они, ну, как мы знаем, кстати, котов-то сколько спасли. и какими они стойкими оказались. Вот ты недавно рассказывал про кота, чудом спасенного. Видимо, украинцы неравнодушны к пушистым котикам, потому что еще когда я там жила, предлагали вот это название для одной из станций метро – пушистых котиков. И сейчас снова о ней вспомнили. Ну и также были среди предложений такие названия, как «Байрактарская» или «Чернобаевская», или «Красная калина». Такие креативные названия встречаются, и некоторые из них, как мне кажется, очень удачные.
Да, но я только поправлю тебя, что в варианте магистра Йоды она должна была бы быть Йодой магистра имени.
Да. На этом мы заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Слушайте нас каждый день. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.